Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 мая 2016 года. «Ты не поведешь народ за Иордан». «Моше», — отвечал Творец, — «клянусь, ты не поведешь народ за Иордан. Я не могу слушать тебя, ибо я дал две клятвы. Либо ты умрешь здесь, в пустыне, либо я уничтожу народ Израиля. Хочешь ли ты заслужить жизнь ценой истребления всего еврейского народа?» Большой комментарий, Дворим, Ваэтханан. Следующая ступень, на которую должен зайти народ, идет со свойством выше свойства Моше, с углублением в эгоизм. Выше значит глубже, это и означает уничтожить народ Израиля. Невозможно продолжать работу только со свойством Моше. Народ должен проникнуть в более глубокий эгоизм, захватить землю, то есть новые эгоистические желания, преобразить и исправить их. При этом одного свойства Моше недостаточно. Получается парадокс. Чем человек светлее, и в нашем мире это так, чем он более возвышенный, тем меньше может исправить. Он словно не относится к этому миру, типичный Божий одуванчик. Я отвечал: «Пусть лучше умрет 1000 Моше, нежели один еврей». Потом я молил: «Я не прошу о чести войти туда в качестве вождя. Позволь мне вступить в землю обыкновенным человеком». Бог ответил: «Царь не входит как частное лицо. Если я не могу войти туда живым, пускай, по крайней мере, мои кости будут доставлены туда для захоронения», — просил я. «И твои кости не пересекут Иордана», — непреклонно ответил Бог. Большой комментарий, Дворим, Ваэтханан. Моше не может войти в землю Израиля, потому что это другой уровень Авиюта, желание. Интересно, что все праотцы покоятся в Израиле, кроме Моше. Даже там, где он скончался на горе Нево в Иордане, не сохранилась его могила, потому что Моше, самая высшая точка постижения Творца, остается для нас в неизвестности. Вопрос: до поры до времени или навсегда? Ответ: я считаю, что в духовном смысле мы сами постигаем все эти точки, ведь каждый из нас проходит свойства Моше и будет проходить. А в физическом смысле мы вообще не будем обращать внимания на места захоронения, потому как в материальном мире они ничего не значат. Ни могилы Адама и праотца в Хевроне, ни могилы Иосифа, Давида и так далее. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 10 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Раскрытие Творца. Вопрос. Вы говорили, что в процессе чтения первоисточников прямой свет будет помогать нам. Можно ли это как-то почувствовать или все произойдет внезапно? Ответ. Как правило, это происходит внезапно. Существует приближение и отдаление к Творцу, но когда произойдет его раскрытие человеку, неизвестно даже за мгновение до этого. Вопрос. Что при этом чувствует человек? Ответ. Он чувствует озарение в разуме и в чувствах, в свойствах и в понимании. Творец постигается не просто в приятном ощущении, а в том, что ты начинаешь видеть вглубь природы, ее систему и ее движение. Творец – это система. Поэтому постичь его можно только через ее действие на нас, через свою интеграцию в эту систему. Из урока на русском языке от 13 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Как увидеть будущее? Вопрос. В Торе часто предсказывалось будущее. упоминались вещи сны пророков и были люди, которые расшифровывали их. Как каббала относится к хиромантии и к видению будущего во снах? Ответ. Каббалисты действительно могут видеть будущее, но не во сне, а в состоянии абсолютного бодрствования путем специального подъема на следующий уровень, благодаря обретению свойства отдачи вместо получения, альтруистического свойства вместо эгоистического. Освобождаясь немного от материи, они начинают чувствовать более высокий слой, слой сил, управляющих материей. Входя в область этих сил, человек начинает видеть настоящее, прошлое, будущее вне времени. Вот тогда предсказание будущего для него вовсе не предсказание, а сегодняшний день, как и все остальное. Я предлагаю заняться этим всем желающим, но сначала надо подняться на уровень, называемый пророческим. Для этого не надо никаких особых способностей, кроме желания. А все остальное, включая хиромантию, всего лишь хиромантия. Из урока на русском языке от 20 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Поручительство. Путь к подъему. Вопрос. 10 лет назад мы находились на определенном уровне поручительства. Собирались, разговаривали, общались. Но в нас постоянно происходят изменения. Какой уровень поручительства мы должны реализовать в нынешнем состоянии? Ответ. Каббалистическое развитие предусматривает очень длительные, постепенные, последовательные изменения в человеке, поскольку невозможно изменить свою природу, находясь в ней самой. Обычно мы идем к этому методом проб и ошибок. Попробовал – получается, не попробовал – нет. А на самом деле это надо делать вопреки своему пониманию. Итак, мы все время крутимся, крутимся, пока не начинаем что-то слышать каким-то внутренним слухом. Я не могу сказать, что значит сегодня ваше поручительство, потому что на этом конгрессе собрались разные люди, находящиеся на разных уровнях. Возможно, их вопросы звучат одинаково, но они исходят с разных уровней понимания. Поэтому и поручительство будет выполняться каждым в соответствии с его уровнем понимания и ощущением необходимости. Главное, что нам надо, это поднять наше желание, верно формулируя его на каждом этапе нашего развития. Чего мы желаем на самом деле? Не скрываем ли мы от самих себя то, что должны делать? Не успокаиваем ли себя? Не занимаемся ли соглашательством? Поручительство – это мера обязанности человека перед группой, перед Творцом, перед собой, насколько он может воспринять это серьезно и правильно. Понимание поручительства приходит постепенно. Для этого нужно много времени, пока человек не осознает, что иного пути нет, и не сформирует себе все условия для такого ответа. Этот ответ влечет за собой необходимость правильных действий вопреки эгоизму. Когда приходящий в течение лет свет создает в человеке такое величие, такую важность цели, что для него не тяжело, а обязательно, и именно вопреки своему эгоизму, совершить подъем. Это все собирается внутри человека, и так он реализует поручительство. Но оно не зря называется взаимным. Человек должен быть в связке с остальными. Без их поддержки, без включения их в поручительство – он не сможет поручиться за них и за себя. Ведь в принципе мы поручаемся за себя. Могу ли я быть уверенным в себе? Где моя важность цели? Где мое самоуважение? Где мое правильное отношение к Творцу, который создал меня и привел к точке, в которой я должен себя реализовать? Вопрос. Поручительство как относительно одного человека – так и относительно группы, заключается в том, чтобы перестать думать о себе и думать только о Творце? Ответ. Дело в том, что мы думаем о Творце только тогда, когда думаем о себе. Если же я на самом деле хочу думать о себе, то в первую очередь должен думать о Творце, поскольку все мои источники в нем, все мои силы в нем, вся моя судьба в нем. Видите, как Каббала правильно настраивает нас. Это самая эгоистическая методика. Большего эгоизма, чем там, нет. Но для того, чтобы действительно быть эгоистом, ты должен подняться над эго и управлять им. И тогда все перед тобой. Из трапезы на Конгрессе в Москве от 2 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Как евреи обрекли себя на гибель? Вопрос. Почему евреи не уезжали из Европы перед катастрофой? Ответ. Во-первых, они не верили, что отношение к ним может стать настолько отрицательным, как сегодня не верят, что находятся в преддверии такого же состояния. Во-вторых, духовные руководители евреев уверяли их, что все будет хорошо и надо ждать Машиаха в том месте, где они живут. Поэтому 3 миллиона верующих ортодоксальных польских евреев послушались их и потом все пошли в газовые камеры. Надо сказать, что каббалисты предупреждали их об этом и уговаривали выехать оттуда, но в ответ получили только проклятие. Сами же каббалисты успели спастись, вовремя выехав из Европы. Из вебинара на тему безопасности еврейского народа от 8 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Методика любви от Адама до наших дней. Часть первая. Единственное, что было создано, это желание получать, желание наслаждаться. Это и есть все творение, которое развивается подобно нашей Вселенной. В результате взрыва искры света образовался материал желания получать, противоположный свету. Из этого материала развилась неживая природа. Затем на поверхности Земли развились растения, животные и, в заключение, люди. Все эти формы желания наслаждаться все более и более развиты. Достигнув человеческого уровня, желание насладиться также развивалось по многим этапам, пока не начало ощущать проблемы и страдания в своем развитии. Тогда, почти 6000 лет назад, один человек по имени Адам обнаружил, что эгоизм, желание насладиться, присущее людям, раскрывается в своей отрицательной форме, чтобы мы исправили его. И если мы можем его исправить, то достигаем открытия глаз, способности созерцать вглубь всеобщую природу. Так Адам раскрыл науку Каббала. По своей сути, это наука объединения. Ее называют по-разному. Скрытой наукой, поскольку она говорит о скрытой силе природы, положительной силе, предназначенной для того, чтобы восполнить отрицательную силу. Божественной мудростью, поскольку, раскрывая эти силы и систему связи между ними, мы начинаем понимать, как действует вся реальность. Раскрываем высшую силу, называемую средняя линия, поскольку мы продвигаемся по средней линии между двумя силами – положительной и отрицательной, силой отдачи и силой эгоизма. Есть много названий этой науки. В сущности, Каббала включает в себя все земные науки, поскольку говорит об общей природе. Человек приходит к изучению Каббалы, испытывая потребность в наполнении и ощущая страдания. Ведь человечество не может справиться с негативной силой, страдает от нее и от безысходности ищет, пока не обнаруживает, что есть в природе положительная сила. Это раскрывается особым людям, у которых, согласно их внутренней природе, есть требование раскрыть смысл жизни, цель жизни. Они смотрят на звезды в небесах и ищут, для чего живут. Таким был и Адам, Ришон, первый человек, раскрывший духовное, и Авраам, и каждый последующий человек, выросший каббалистом. Все они искали, в чем заключается смысл жизни. Из урока номер 6 Конгресса в Нью-Джерси от 20 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Деревня откупилась от беженцев. Реплика. В 16 километрах от Цюриха находится утопающая в зелени образцовая деревушка Обервель-Лили. В ней живут 2000 человек, 300 из которых миллионеры. Когда власти захотели ввести туда 10 беженцев, жители деревни категорически отказались и попросту откупились от них, заплатив по 20 тысяч евро за каждого беженца. Как сказал один из жителей Обервиль-Лили, «Мы не хотим их здесь видеть. Всю жизнь мы упорно трудились, чтобы построить нашу прекрасную деревню, и не желаем, чтобы все это испортили. Мы не приспособлены для беженцев, а они не подходят этому месту». Ответ. Правильно. Если мы хотим жить в нормальном, спокойном, красивом, тихом городе, где большинство населения – богатые христиане и католики, и вдруг к нам подселяют бедных мусульман с другой культурой, другим языком, другой религией, другой психологией, мы, естественно, не желаем их принимать. А если подавляющее большинство граждан населенного пункта не хочет, государство не имеет права их принуждать. Оно не может идти против народа. Для чего же оно существует? Правительство само по себе, а люди сами по себе? Вопрос. Какая возможность есть у Европы, чтобы совладать с лавиной беженцев? Ответ. Только жесткое введение интегрального воспитания, которое говорит об объединении всех людей в одно единое, наднациональное, надрелигиозное целое, выше всех различий человека. Возлюби ближнего, как себя. Вопрос. Это можно ввести в жестком порядке? Ответ. Если люди желают жить вместе, то что еще им можно предложить? Только это. Вопрос. Так или иначе, видно, что все происходит под чьим-то невидимым управлением. Какова мысль высшей силы, которая направляет беженцев в Европу? Ответ. Творец таким образом подгоняет нас к исправлению, чтобы мы поняли, что это не путь. В любом случае, нам придется взяться за обучение и заняться интегральным воспитанием. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 1 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Почему они не хотят жениться? Мнение. Американцы в возрасте от 18 до 29 лет продолжают терять интерес к браку. Лишь 19% тысячелетников – миллениалс, рожденные с начала 80-х по конец 90-х годов, живут официальной семейной жизнью. Все попытки вернуть интерес к институту брака, предпринятые правительством и религиозными учреждениями, с треском провалились. Молодежь понимает, почему родители играли свадьбы, но не собирается сама пойти по их стопам. Многие считают брак устаревшей процедурой, которая с точки зрения законодательства только усложняет жизнь. Без браков, как известно, не бывает разводов, раздела имущества и других судебных разбирательств. Как свидетельство о браке может изменить нашу жизнь? Брак потерял свою религиозную магию. Получение образования, собственное жилье, покупка дома и автомобиля, рождение ребенка гораздо важнее для современной молодежи, чем свадьба. Защищают институт брака консервативные американцы старше 45 лет. Они выросли на других ценностях и хотят привить их детям. Никто не спорит с тем фактом, что институт брака отмирает. Весь вопрос в том, как относиться к этому факту. Мы не можем повернуть время вспять. Реплика. В основе поведения человека лежит его единственное свойство – эгоистическое наполнение. Оно определяет все наше поведение. Поэтому причина изменения поведения в изменении самого базисного явления – эгоизма. Он изменился, стал более развитым и далее продолжает расти, в основном качественно. В основе природы заложена программа ее развития – и программа развития человека. Согласно этой программе, человек должен проникнуть в программу природы, изучить ее на себе и действовать в согласии с ней. В настоящее время он действует обратно этой программе. Но это нормально. И также заложено в самой программе, так называемый период роста, подобно тому, как растут в нашем мире дети. В настоящее время мы находимся в стадии перехода к активному участию в программе творения. Эта программа творения будет вынуждать нас постичь ее суть и действовать именно в соответствии с ней, Это подобно тому, как в нашем мире молодежь переходит к самостоятельной жизни. Части это удается легко, а части тяжело. Наука развития человечества, каббала, призвана объяснить нам происходящее с нами и подготовить нас к правильному взаимодействию Ахишена с природой, Творцом. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.